Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетила Беслан. В Баку сегодня проходят переговоры президентов России и Азербайджана. Госдума приняла новый закон о рекламе. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещает сегодня Северную Осетию. Утром она побывала в Беслане, в разрушенной школе, которую 1 сентября 2004 года захватили боевики, и на мемориальном кладбище погибшим в результате теракта. Во Владикавказе Арбур встречается с руководством республики. Северная Осетия – последний пункт ее поездки по Северному Кавказу. Накануне Арбур посетила Чечню, а в понедельник – Ингушетию. Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Основная тема переговоров – ситуация в палестинской автономии. США, заморозившие помощь палестинцам, требуют, чтобы пришедшая к власти радикальная группировка «Хамас» незамедлительно отказалась от насилия и признала Израиль. Египет считает, что палестинской автономии сейчас нельзя отказывать в финансовой помощи, а «Хамасу» следует дать время на перестройку его политической платформы. Накануне, выступая в Египте, Кондолиза Райс заявила:
«Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу»,
сказала госсекретарь США. Международный трибунал в Гааге и власти Сербии не подтверждают информацию о задержании Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Генерал Младич – один из самых разыскиваемых балканских военных преступников. Сербские журналисты утверждают, однако, что Младич, более 10 лет скрывавшийся от правосудия, сейчас как никогда близок к аресту. Международное сообщество тесно увязывает задержание генерала с оказанием экономической помощи Сербии. Ситуацию комментирует советник премьер-министра Сербии Воислава Каштуница Владета Яковича.
Власти Сербии полностью отдают себе отчет в сложившемся положении и осознают все возможные последствия. Мы знаем, что в этом деле наступил решающий момент. Не столько даже для правительства, сколько для будущего всего государства в целом.
Державы. Говорил советник сербского премьера. Младич обвиняется в военных преступлениях, в частности, в организации массового убийства боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По новым правилам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. Подробнее об этой теме далее в программе «Свобода в полдень». Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Выступая во вторник на заседании Совета национальной безопасности Грузии, Саакашвили назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Москва заявила, что эта мера вызвана действиями Тбилиси по отношению к находящимся в Грузии российским военным, которым создаются искусственные сложности при получении грузинских виз. Между тем, командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетом. О заявлении грузинских властей в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили на специальном заседании Совета национальной безопасности заявил, что во вторник несколько российских военных самолетов и вертолетов нарушили воздушное пространство страны. Только что мы получили бесспорные данные о том, что вертолет российских ВВС и самолет Су-25 военно-воздушных сил России вторглись в воздушное пространство Грузии. Они это делали и раньше, но тогда у нас не было специальной аппаратуры, чтобы фиксировать все нарушения. Сейчас мы приобрели такую аппаратуру и можем документально доказать. Именно российские самолеты и вертолеты нарушают наше воздушное пространство. Мы можем указать тип самолетов и вертолетов, и даже бортовые номера. Министерство обороны Грузии также подтвердило сообщение о том, что военный вертолет ВВС России вторгся в воздушное пространство в районе города Сенаки, а самолеты Су-25 находились в воздушном пространстве Восточной Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря, Карабахская проблема. Это второй визит Владимира Путина в Азербайджан за время пребывания на посту президента. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацашвили. Как сообщает Интерфакс, соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Патаркацашвили заявил, что не будет влиять на редакционную политику издательского дома «Коммерсант», полновластным хозяином которого он стал. По словам бизнесмена, должна быть сохранена независимость изданий, входящих в «Коммерсант», от политического влияния. Русская служба BBC возобновила вещание на средних волнах в Москве. Вещание в российской столице было прервано около 2 месяцев назад из-за истечения срока технической лицензии.
Радио «Свобода». Новости.
В Турине в программе среды розыгрыш 7 комплектов олимпийских наград. В лыжных гонках пройдут состязания по спринту, горнолыжницы выйдут на трассу специального слалома, а мастера сноуборда будут соревноваться в параллельном гигантском слаломе. Во фристайле женщины определят призеров в акробатике. 2 других комплекта также будут разыграны среди женщин в беге на 1500 метров на коньках и в эстафете на 3000 метров в шорт-треке. Напомню основные новости к этому часу. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетила Беслан. В Баку сегодня проходят переговоры президентов России и Азербайджана. Госдума приняла новый закон о рекламе.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Государственная Дума России приняла в 3-м окончательном чтении новый закон о рекламе. Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана подал в отставку. Сотрудники спецслужб подозреваются в причастности к похищению известного казахстанского политика Алтынбека Сарсенбай-Улы, убитого несколько дней назад. Правительство России готовит проект поправок к закону о свободе совести. Противники проекта опасаются, что нововведения станут инструментом репрессий государства против неугодных религиозных организаций. Государственная Дума России сегодня на пленарном заседании приняла в 3-м окончательном чтении закон о рекламе. Новый документ, в частности, ужесточает требования к так называемым зонтичным брендам, когда, к примеру, под видом питьевой воды рекламируется водка. Вводится также статья, направленная на защиту несовершеннолетних, не допускается реклама в учебниках и школьных тетрадях. Из Нижней палаты парламента корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Статья 5 принятого закона о рекламе предупреждает о том, что она должна быть добросовестной и достоверной. Среди критериев недобросовестности – некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями. Если реклама порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента. В рекламе не допускаются использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. И вот особенно важно, демонстрации процессов курения и потребления алкогольной продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Так что толстяка и его теплую компанию мы на голубом экране больше не увидим. Важное новшество. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения и использования. Новым законом запрещено также размещение рекламы в учебниках общего образования, школьных дневниках и тетрадях. Отдельная статья посвящена защите несовершеннолетних в рекламе. В ней, в частности, записано, в рекламе не допускается формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром. Это очень важная норма. Пока что сплошь и рядом мы видим обратное. Вспомним хотя бы уже набившие оскомину «ты лучше» или рекламу мобильных телефонов, обладание которыми открывает зеленому юнцу дорогу в высший свет. Депутаты учли также нарастающее раздражение людей постоянным прерыванием рекламы и телепередач и указали в законе о рекламе, в частности, на то, что каждое прерывание рекламы художественных фильмов не должно превышать 4 минут. Многие эксперты, однако, считают, что и это много. Значительный интерес вызывает принятие в втором чтении федерального закона о противодействии терроризму. Следует обратить внимание радиослушателей на следующие нормы. Согласно статье 3, к террористической деятельности законодатель относит теперь, внимание, информационное пособничество, а также пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. То есть фактически публикация интервью с представителем террористической организации может, согласно этой норме, рассматриваться как террористическая деятельность. А может быть даже просто использование литературы террористического толка также будет считаться терроризмом. Законодатель допускает возможность применения вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Они могут использоваться для пресечения полета воздушных судов, используемых для совершения теракта, либо захваченных террористами, пресечения теракта во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации, а также для пресечения международной террористической деятельности за пределами России. Статья 11 закона устанавливает правовой режим контртеррористической операции. Ее срок, к неудовольствию, например, депутата Сергея Бабурина, не определен. И вот еще норма. Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Пункт 2 установил. Ведение переговоров с террористами не должны просматриваться выдвигаемые ими политические требования. Однако хорошо известно, что террористы в основном выдвигают именно такие требования. Статья 13 закрепила, что руководство контртеррористической операции осуществляет ее руководитель, который несет персональную ответственность за ее проведение. Однако в законе не указано, кто назначает этого руководителя. Наверное, чтобы не подставлять первых лиц, принимающих решение об этом назначении. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нартай Дудбаев подал прошение об отставке. Политические эксперты в Астане уверены, что это решение напрямую связано с подозрением сотрудников элитного подразделения спецслужб в причастности к похищению одного из лидеров оппозиции Алтынбека Сарсенбай-Улы, убитого несколько дней назад. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казахстане Сергей Козлов.
Специальная следственная группа задержала в Алма-Ате 6 человек по подозрению в причастности к убийству оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбай-Улы, его охранника и водителя. Имена арестованных не сообщаются. 5 из этих 6 являются сотрудниками специального подразделения Комитета национальной безопасности республики. Оно называется «Арыстан», что переводится как «Лев», и предназначено для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Бауыржан Мухамеджанов, сотрудники Арыстана попались на том, что был зафиксирован выход в эфир сотовых телефонов, принадлежащих убитому Сарсенбай-Улы и его спутникам, после чего установили круг лиц, которые делали эти телефонные звонки. Помимо 5 исполнителей из КНБ, арестован и предполагаемый заказчик убийства. Согласно первым признательным показаниям задержанных, заказчик предложил 5 военнослужащим 25 тысяч американских долларов за то, что они убьют некоего коммерсанта. Исполнители согласились. Вечером 11 февраля они выследили Алтынбека Сарсенбай-Улы возле дома, где он проживал, вынудили его и его водителя и охранника пересесть в свою автомашину и увезли на окраину Алма-Аты. Тут данные министра Мухамеджанова и руководства КНБ расходятся. Как утверждает министр Мухамеджанов, все 5 подозреваются именно в похищении и убийстве, тогда как КНБ заявляет, что речь пока идет только о похищении, а вот кто убивал или убивали, еще предстоит установить. Напомню, что Сарсенбай-Улы и его спутники были застрелены в спину и в голову из пистолета. Между тем в события вмешался сам президент Нурсултан Назарбаев, только что вернувшийся из кратковременного отпуска. Невзирая на то, кто причастен к данному преступлению, заявил он, все понесут суровое наказание. Я внимательно слежу за ходом следствия. В Казахстане подобное развитие ситуации объясняется только одним. Налицо очередной конфликт между силовыми ведомствами, в данном случае Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел. Лишь прямое вмешательство с главы государства способно предотвратить дальнейшее развитие этого противостояния и продолжение успешного расследования убийства оппозиционного политика. Поэтому прошение об отставке, поданное президенту к концу дня во вторник председателем КНБ Нартаем Дудбаевым, не стало неожиданностью. Оно напрямую связано с подозрением сотрудников подразделения «Арыстан» в убийстве Алтынбека Сарсенбай-Улы. С призывом отправить в отставку все руководство КНБ обратилось к президенту его дочь Дарига Назарбаева, являющаяся лидером одной из крупнейших политических партий страны – АСАР, «Все вместе». и депутатом Нижней палаты парламента. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур завершает сегодня поездку по Северному Кавказу. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком ситуацию в палестинской автономии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Вот некоторые темы этой передачи. «Америка о России», президентская кампания Каспарова, кинообозрение, гейши и самураи в западных фильмах, интервью, гости «Американского часа», поэты-авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский, рецензия, Джозеф Смит, Ричарда Бушмана, биография основателя Мормонской церкви. Репортаж. Нью-Йоркский фестиваль мировой музыки. Американский час «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В правительстве России готовится проект поправок закона о свободе совести и религиозных объединениях. Как сообщает издание «Коммерсант», эти поправки дают право Федеральной регистрационной службе проводить религиоведческую экспертизу. По ее итогам действующие религиозные объединения могут быть закрыты по обвинению в нездоровой коммерции или пропаганде экстремизма. Противники проекта опасаются, что документ станет инструментом репрессий государства против неугодных религиозных организаций. Комментарии по этому поводу «Коммерсанта» и экспертов «Радио Свобода» представит моя коллега Наталья Ипончина.
В статье «Коммерсанта» под названием «Веры приняты» говорится, что в проекте поправок предполагается существенно расширить права экспертного религиоведческого совета Федеральной регистрационной службы, которая контролирует деятельность организаций. Сегодня проверкам со стороны ФРС подвергаются лишь те организации, которые только готовятся к госрегистрации. Однако, как утверждает издание, разработчики поправок предлагают проверять деятельность и уже зарегистрированных религиозных организаций. Если эксперты сочтут, что та или иная организация предпринимает противоправные или экстремистские действия, то регистрационная служба может обратиться в суд с иском о запрете ее деятельности. Издание «Коммерсант» делает вывод, что поправки наделяют службу полномочиями правоохранительных органов. Расследованием экстремистской деятельности сейчас занимается МВД и Генпрокуратура по закону о противодействии экстремистской деятельности. Сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов считает, что Российский уголовный кодекс полностью охватывает весь круг деяний, которые не вписываются в законную деятельность религиозных организаций, а эти поправки внесут лишь дезорганизацию в деятельность религиозных организаций и контроль над ними. Опасается возможных притеснений со стороны чиновников и председатель Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган. «Не боится только дурак, — говорит он, — а нормальные люди всегда чего-нибудь боятся, и мы не исключение». Самое настороженное отношение к законопроекту выразили представители Московского общества сознания Кришны. Они не раз подвергались притеснениям со стороны властей. При ангажированном использовании этого института он может стать инструментом, подавляющим свободу вероисповедания, заявил руководитель МОСКа Сергей Андреев. Не разделяют страхов по этому поводу лишь православные и протестанты. В Московской патриархии «Коммерсанту» заявили, что не склонны драматизировать ситуацию. Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев не исключает, что под видом борьбы с экстремизмом государство займется репрессиями против неугодных религиозных организаций. А вот ответственный редактор приложения газеты «НГ Религия» Марк Смирнов в интервью «Радио Свобода» высказал предположение, что это всего лишь преувеличение издания «Коммерсант».
Ну, это, по-моему, просто вбрасывается. Ничего нового. Любая религиозная организация должна представить свой устав, зарегистрирована. В нем должно быть доказательно написано, что они занимаются религиозной деятельностью. И если они занимаются действительно продажей Гербалайфа или еще чего бы то ни было, тогда это прикрытие коммерческой деятельности, могут отказать. Это по суду делается. Так что, как бы, собственно, никакой новации, новеллы я тут никакой не вижу. Но, например, при Минюсте есть экспертный совет, куда входят представители разных научных кругов, там, например, Мчедлов там, или Игнатенко, и Малашенко, известные специалисты по исламу или по истории религии, Кантерев, профессор МГУ. Вот они имеют право, как бы, если предлагается им экспертное заключение написать, вот они его пишут. Я, честно говоря, думаю, что это преувеличение коммерсанта. Ни одна общественная организация, экспертный совет, это общественная вообще организация, она не является же официальной, это просто мнение ученых. Любой суд может пригласить экспертов, вы сами знаете, по авторскому праву или там какому угодно. Вот, но она никак не может подменить, тем более правоохранительные органы. Все это в видении Минюста, и пока Минюст не собирается ничего никому отдавать.
Между тем, как отмечает Коммерсант, в комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве России пояснили, что расширение полномочий экспертного совета не стоит воспринимать как попытку сформировать карательный орган против религиозных организаций. Наталья Пенчина, Радио Свобода, Москва.
Как ожидается завтра, глава Росатома Сергей Кириенко отправится в Тегеран, чтобы продолжить консультации по предложению России о создании на ее территории совместного предприятия по обогащению урана для нужд иранской ядерной энергетики. Судя по всему, переговоры по этому вопросу, проведенные во вторник в Москве, оказались малорезультативными. О реакции в Соединенных Штатах наш вашингтонский коллега Алан Давыдов.
Итак, представляемый этапным раунд российско-иранских переговоров закончился без видимого прогресса. При этом было объявлено, что переговоры продолжатся. Оправданными или обманутыми можно считать надежды, которые возлагались на встречу в Москве. Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикермана. Эти переговоры могут длиться до бесконечности, потому что навстречу российским предложениям Иран выдвигает одну претензию за другой. Мне кажется, что в целом Россия укрепляется в своем решении поддержать передачу иранского досье Совет Безопасности ООН по мере того, как пробуксовывает предложение, сделанное Россией Ирану. Видя, что Россия теряет терпение, Иран, скорее всего, хочет немного скорректировать свою позицию, но в то же время делает все, чтобы оттянуть время. Сегодня весь вопрос в том, сколь долго Россия будет продолжать делать видимость достижения какого-то прогресса в переговорах, зная при этом, что Иран блефует. Не думаю, что Россия хочет попасть в ситуацию, когда на Совете Безопасности она встанет перед выбором, наложить или не наложить вето на антииранские санкции. Передача МАГАТЭ иранского досье в Совет Безопасности ООН открывает путь для санкций и ставит Россию в незавидное положение. Либо она должна защищать Иран ценой изменения своих отношений с европейскими державами и Соединенными Штатами, либо принести в жертву отношения с Ираном во имя того, чтобы остаться друзьями с Западом. По-моему, в данный момент российская политика в отношении ядерной программы Ирана сводится к попыткам как можно более долгих проволочек. По окончании очередного тура переговоров в Москве министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки объявил, что его страна отказывается от переговоров с Евротройкой, но готова разговаривать с каждым из ее членов в отдельности. Маттаки также сказал, что вне зависимости от исхода переговоров с Москвой, Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. Американский аналитик Харви Зикерман считает эти шаги иранского руководства симптоматичными. Иран по-прежнему проверяет границы дозволенного, чтобы посмотреть, можно ли вбить клин между Великобританией, Францией и Германией и Соединенными Штатами, либо между Россией и Западом. Иран может играть в эти игры еще какое-то время, но это не будет продолжаться долго, если мы сохраним непреклонность. Так считает президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатура которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Аббас заявил, что его партия «Фатх» во имя интересов палестинского народа готова войти в коалиционное правительство, если будет достигнуто взаимопонимание. Он выразил надежду, что после формирования правительства перемирие с Израилем будет продлено, и новое правительство будет соблюдать все международные обязательства администрации палестинской автономии. Хания сообщил по окончании встречи, что Хамас надеется сформировать правительство, в котором будет представлен самый широкий политический спектр. Напомню, что Израиль и США объявили о прекращении финансовой помощи палестинской автономии в связи с приходом к власти экстремистской организации «Хамас». Движение «Хамас» не только не признает Израиль, но и ставит перед собой целью его уничтожения. На днях правительство Израиля вновь обратилось с призывом к международному сообществу не оказывать экономическую помощь правительству «Хамаса». Террористическая организация «Хамас» взяла под контроль палестинское правительство и его казну. Никто не может гарантировать Израилю, что деньги, переданные палестинскому казначейству, не воплотятся в теракты смертников, заявил представитель МИДа Марк Регев. Египетские власти отклонили просьбу лидеров «Хамаса» о встрече с президентом Хосни Мубараком. Между тем, руководство «Хамаса» продолжает турне по мусульманским странам. Во вторник в Тегеране председатель политбюро «Хамаса» Халид Машаль встретился с руководством Исламской республики Иран. Переговоры лидера «Хамаса» Халида Машаля с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом крайне опасны для Израиля, заявил во вторник бывший начальник генштаба армии обороны Израиля Моше Ялон. В отсутствие финансовой помощи Запада влияние Ирана на палестинскую администрацию будет расти и укрепляться. Тегеран поддержит палестинский террор оружием и технологиями и тем самым усилит террористов, предупреждает бывший начальник генштаба. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Центре избиркома Белоруссии прошла жеребьевка эфирного времени на очередность предоставления выступления кандидатам на пост президента Белоруссии. Показательно, что действующий президент страны Александр Лукашенко, как и 5 лет назад, отказался от своего права обратиться к электорату. Кандидат от оппозиции Александр Милинкевич выступит в эфире Первого национального телеканала 22 февраля и 2 марта, а в эфире Первого национального канала радио 27 февраля и 6 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Еще во время регистрации кандидата в президенты Республики Белоруссия Центр избирком предупредил Александра Козулина и Александра Милинкевича не допускать заявлений в нарушение законодательства. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина объявила выговоры кандидатам за содержание их выступлений на церемонии регистрации. В частности, Милинкевич сказал, что его решение об участии в избирательной кампании было нелегким, потому что в стране исчезают оппоненты власти и существуют политзаключенные. Ермошина предупредила, что нужно помнить об ответственности за клевету. Александру Козулину вменили недостойный профессора уровень политической культуры. По словам руководства Центра избиркома, вольности кандидатов могут повлечь за собой отмену их регистрации. Поэтому телевизионные выступления кандидатов будут идти в записи. Накануне в штабе Александра Лукашенко сообщили, что инициативная группа главы государства в ближайшее время никаких серьезных агитационных акций не планирует. Там намекнули, что большинство белорусов и так давно определились, за кого будут голосовать 19 марта. А вот конкуренты Лукашенко по предвыборной гонке шансом появиться на телеэкране воспользуются. Другого такого случая может не быть. Так, бывший ректор Белгосуниверситета Александр Козулин сообщил, что 21 февраля состоялась телевизионная запись выступления кандидата, эфир которой запланирован на сегодняшний вечер. Лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич уже обратился к избирателям накануне 21 февраля. Единый кандидат от демократических сил Александр Милинкевич 20 февраля вернулся из поездки по Гомельской области, где в том числе встретился с осужденным оппозиционным политиком Андреем Климовым. Александр Бухвостов, руководитель инициативной группы Александра Милинкевича, еще во время церемонии регистрации кандидатов предложил транслировать телевыступление в прямом эфире. Однако глава Центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что данное требование не предусмотрено законодательством, сняв этот вопрос с повестки дня. В любом случае, по словам Бухвостова, Александр Милинкевич пойдет до конца.
Логика стратегии, которая выбрана объединенными демократическими силами, говорит о том, что мы всю стратегию построили от начала до конца. Мы готовились, хотя мы знали, что настоящих выборов в Беларуси быть не может. И это мы знали с самого начала, хотя начинали готовиться. Выход на единого кандидата, он предусматривает финальную стадию.
Особенностью нынешней избирательной кампании является то, что Центр избирком отказал кандидатам в праве дебата в прямом эфире. А ведь в 1994 году, во время выборов первого президента республики, Александр Лукашенко камня на камне не оставил от своего главного конкурента, премьер-министра Белоруссии Вячеслава Кебича. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень и далее в нашей программе. Вас ждут новости науки, экономики, а в завершении часа «Олимпийская панорама». А также репортаж из Белграда с последней информацией о судьбе Ратко Младича, наш корреспондент Ая Куге. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня она посвящена обсуждению строительства нового морского порта на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Передача выйдет из петербургской студии «Радио Свобода». Ее ведет Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещает сегодня Северную Осетию. Утром она побывала в разрушенной бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года. Во Владикавказе Арбур встречается с руководством республики. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами. Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Основная тема переговоров – ситуация в палестинской автономии. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря, карабахская проблема. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацашвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне. Русская служба BBC возобновила вещание на средних волнах в Москве, прерванное около двух месяцев назад. На Олимпийских играх в Турине сегодня будут разыграны 7 комплектов наград.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международный трибунал в Гааге и власти Сербии не подтверждают информацию о задержании Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Генерал Младич – один из наиболее разыскиваемых балканских военных преступников. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге. Ая, добрый день. Какой информацией вы располагаете на этот час? И можно ли говорить о том, что Младич, если еще не арестован, но это может произойти в самое ближайшее будущее?
Ситуация вокруг возможного ареста генерала Младича не прояснилась. Несмотря на то, что представитель правительства Сербии во вторник вечером дважды даже опровергал информацию об аресте генерала, наблюдатели в Белграде уверены, что что-то крупное все-таки происходит. Из всех версий сегодня здесь самое вероятное считают ту, согласно которой генерал найден, а теперь ведутся переговоры, чтобы он согласился сдаться как будто добровольно. Такой сценарий сербские власти относительно обвиняемых в военных преступлениях применяли много раз. Или Младич арестован, однако он пока не отправлен в Гаагу по соображениям безопасности. Потому что вчера информация просочилась рано, и ажиотаж вокруг ареста был слишком большим. И здесь аналитики думают, что не случайно представитель правительства, опровергая информацию об аресте, возмущался, что такие слухи могут помешать сотрудничеству Сербии с международным трибуналом. Ведь известно, что недавно главный прокурор трибунала Карло Дель Понте дала Белграду последний срок арестовать Ратко Младича до 21 февраля, а правительство якобы попросило продлить этот срок до конца месяца. Поэтому все здесь ожидают, что если генерал не арестован, то это случится в ближайшие дни.
Ая, скажите, пожалуйста, а в чем обвиняют Ратка Младича?
Ратка Младич считается одним из самых главных обвиняемых в военных преступлениях перед международным трибуналом. Его обвиняют в геноциде, даже что это самое тяжелое обвинение. И он, конечно, известен тем, что он отдавал приказ расстрелять почти 8 тысяч боснийских мусульман в анклаве Сребреницы.
Это было в 95-м году.
Это в 95-м году летом было.
Спасибо. Ая из Белграда передавала корреспондент Радио Свобода Ая Куге. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И далее новости науки. У микрофона Александр Сергеев.
Группа исследователей из Технологического института штата Джорджия сделала важный шаг, способный существенно ускорить разработку новых лекарств. При помощи специальной компьютерной программы была смоделирована трехмерная структура более чем 900 так называемых трансмембранных белков. Эти белки отвечают за сигналы внутри клетки. Около трети всех лекарств взаимодействуют с этими белками на поверхности клеток. Для того, чтобы целенаправленно разрабатывать новые лекарства, необходимо знать структуру трансмембранных белков и, в частности, их фрагментов, расположенных на клеточной мембране. До сих пор определить структуру этих белков не удавалось, поскольку они разрушаются при извлечении из клеточной мембраны. Теперь форма молекул этих белков смоделирована на основе генетической информации об их составе. Созданная библиотека моделей свободно доступна в интернете. В Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе разработана супергидрофобная поверхность, которая обладает уникально низким коэффициентом трения при движении в воде. Поверхность плотно усеяна крошечными острыми выступами высотой около 1 микрона. Из-за ярко выраженных водоотталкивающих свойств вещества при погружении в воду между выступами закрепляются пузырьки воздуха. Фактически получается, что вся поверхность как бы покрыта тонкой воздушной пленкой, натянутой на вершины выступов. Вязкое трение на границе воздух-вода очень низкое, и благодаря этому поверхность испытывает минимальное сопротивление при движении в воде. Авторы сравнивают этот эффект с легкостью движения в настольном воздушном хоккее, где пластиковая шайба скользит по столу на воздушной подушке. Человекообразные обезьяны, гориллы, орангутанги и шимпанзе обладают способностью вырабатывать культурные традиции и передавать их новым поколениям. Тара Стаински из фонда «Горилл» в Атланте насчитала более 40 шаблонов поведения, которые меняются от одной группы горилл к другой. Например, в одной группе обезьяны могут хлопать в ладоши, приглашая поиграть, а в другой группе используется другой жест. Причем различия могут встречаться даже в пределах одного зоопарка. Также около 40 поведенческих вариаций находят у диких орангутангов доктор Карел фон Шейк из швейцарского университета в Цюрихе. Например, по двум сторонам реки обезьяны могут по-разному удалять семечки из плодов. Но наиболее разнообразны традиции у шимпанзе. Исследователи считают, что изучение этих особенностей поведения приматов поможет лучше понять становление человеческой культуры.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 37 минут. Мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Вологды. Обзор местной прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Московский комсомолец в Вологде рассказывает о последствиях карикатурной войны, в результате которой была закрыта вологодская газета «Наш регион». На прошлой неделе это издание перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Вскоре областная прокуратура возбудила уголовное дело против главного редактора нашего региона Анны Смирновой. Ее подозревают в разжигании ненависти и вражды с использованием служебного положения. Само же издание в конце прошлой недели было закрыто владельцем Михаилом Смирновым. Он пояснил, что пошел на этот шаг, чтобы вывести из-под удара коллектив нашего региона.
Приняли решение о закрытии, поскольку я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты я считаю, что вопрос исчерпан. Жертва, на которую мы пошли ради того, чтобы повод каком-то, значит, разжигания розни был убран.
В свою очередь, уже бывший главный редактор нашего региона Анна Смирнова принесла извинения всем, кто почувствовал себя обиженным или оскорбленным публикацией, сообщает МК в Вологде. «Соляной бунт» — так называется публикация в свежем номере вологодской газеты «Премьер». На прошлой неделе с прилавков магазинов исчезла соль. Дефициту не помешало даже повышение цен в десятки раз. Примером для жителей Вологды стали события на юге России, где соль также в считанные дни подорожала, а потом и вовсе исчезла с прилавков. Поводом же для паники стало сообщение одного из федеральных СМИ, мол, Украина не простит России прикрытие газовой газовой трубы и взвиньте цены на соль основным экспортером, который является. В действительности же цены взвинтили продавцы. В разгар ажиотажа кто-то из них решил подзаработать, кто-то сохранить ассортимент в сохранности. За пачку соли в отдельных торговых точках просили до 50 рублей. Увидев новые ценники, народ стал буквально сметать соль с прилавков. Особенно в этом преуспели пенсионеры. В итоге, к концу прошлой недели, соли не было в большинстве вологодских магазинов от маленьких до супермаркетов. Единственным магазином в Вологде, где корреспонденты премьеры отыскали дефицитный товар, оказался «Золотой ключик». Там цену подняли до 79 рублей за пачку, чтобы удержать соль на прилавке. В других продовольственных сетях «Макси» и «Магните» пытались бороться с соляным безумием, умеренно повышая цену. В результате соль там все равно раскупили. Чиновники областного департамента продресурсов считают проблему с солью надуманной. По их мнению, рост цены панику спровоцировали сами покупатели. Директор информационно-издательской группы «Премьер» Роман Романенко считает, что проблема дефицита соли возникла не случайно и имеет много общего с карикатурным скандалом.
Раздувание карикатурного и соляного скандалов, на мой взгляд, это некая пиаровская акция с целью заглушить скандал с армейской дедовщиной. Ведь давайте посмотрим, этот скандал в последнее время достиг такого накала, что, собственно говоря, под угрозой оказался призыв. И вполне возможно, что таким образом пытаются отвлечь внимание трудящихся.
Свежий номер газеты «35» пишет о визите на Вологодчину французских актеров Пьера Ришара и Софи Марсо. Вскоре на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге начнутся съемки фильма «Где живет Пьер Ноэль». Главные роли там как раз и сыграют кинозвезды из Франции. Предполагается, что специально к приезду Софи Марсо будет переоборудована гостиница в центре Великого Устюга. Для этого объединят два гостиничных номера, полностью заменят там мебель и покрасят стены в розовый цвет. Половину получившихся апартаментов займет ванная, в которой по просьбе актрисы установят джакузи, пишет вологодская газета «Регион 35». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Правительство России обсуждает планы нового этапа пенсионной реформы. Теперь предполагается допустить к участию в пенсионном страховании граждан старше 40 лет, а также поощрять тех, кто согласится отсрочить законный выход на пенсию. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
Эти новации содержат проект закона, подготовленного в Министерстве здравоохранения и социального развития. До сих пор граждане, родившиеся до 1967 года, исключены из системы накоплений на будущую пенсию. При этом доля 40-летних и старше в общей структуре занятых в стране весьма значительна. Из Москвы научный сотрудник Института комплексных и стратегических исследований Елена Киселева.
В настоящее время доля 40-летних и старше составляет порядка 50%. Именно эти люди имеют наиболее высокий уровень заработной платы. Но вместе с тем эта категория выведена за рамки накопительной пенсионной системы.
Теперь им могут предложить отчислять в пенсионные накопления те же 4% от суммы заработка, как и более молодым. Разница лишь в том, что за более молодых эти взносы делает работодатель, а 40-летним и старше предлагается платить самим. Напомню, законопроект только обсуждается. Второе предложение о добровольной отсрочке законного выхода на пенсию для женщин с нынешних 55 лет до 60, для мужчин с 60 до 63. В этом случае за каждый год отсрочки государство может доплачивать им сумму, равную половине их годовых отчислений на уже близкую пенсию. Доплата эта по текущим планам не может превышать 2000 рублей в год. Впрочем, еще года два назад в правительстве обсуждались и другие варианты. Елена Киселева.
Альтернативный вариант состоял в том, чтобы доплачивать за каждый проработанный год дополнительно 15% к размеру пенсии.
Так доплата в накопление или повышение расчетной пенсии за каждый год отсрочки. В Европе, например, единого подхода нет. В соседней Финляндии раньше единый пенсионный возраст составлял 65 лет, теперь от 63 до 68. Геннадий Муравин, Хельсинки.
Если же достигнув 63 лет, человек продолжает работать, за каждый проработанный год ему добавляют пенсии по 4,5% и так до 68 лет.
В Польше, вступившей в Европейский Союз полтора года назад, официальный пенсионный возраст уже составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Алексей Дзяковицкий, Варшава.
В целом льготы для самих людей, продолжающих трудиться и по достижении официального пенсионного возраста, заключаются лишь в том, что они могут получать и зарплату, и полную пенсию.
В Италии новая льгота для работающих в пенсионном возрасте появилась в 2004 году, но она касается заработка, а не пенсии. Юрий Мальцев, Милан.
По закону, кто решает продолжать работать по достижении пенсионного возраста, получает поощрение в виде сокращения подоходного налога на 1/3.
В России, по экспертным оценкам, на каждого пенсионера сегодня приходится чуть более 1,5 работников. Для сравнения, в Германии почти 2 работников на каждого пенсионера. В России это соотношение уже через 10-15 лет может составить 1:1.
О пенсионной реформе в России мой коллега Сергей Сининский. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур завершает сегодня поездку по Северному Кавказу. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком ситуацию в палестинской автономии. Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратко Младича. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифонов.
Совет Федерации России одобрил сегодня поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Кроме того, закон устанавливает, что оплата местных телефонных звонков производится по выбору абонента, с применением абонентской или повременной системы. Предполагается, что новое правило вступит в действие с 1 июля 2006 года. Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую в частности сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, максимальная доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться с нынешних 25 до 15% к 2008 году. В России доля так называемой теневой заработной платы, не облагаемой налогами, составляет от 20 до 40%. Об этом, ссылаясь на экспертные оценки, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Наиболее реальным он считает среднее значение таких оценок. Количество безработных в России в январе увеличилось примерно на 1% до 5 миллионов 665 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы не изменился и составил 7,7% экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. Вместе с тем официально в службе занятости была зарегистрирована лишь треть безработных. Государственная компания «Техснабэкспорт» подписала соглашение о покупке 4% акций концерна «Атомстройэкспорт», увеличив свою долю в его уставном капитале до контрольного пакета. Тем самым государство вернуло себе контроль над одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на строительстве объектов атомной энергии. Концерн «Атомстройэкспорт», основанный в 1998 году, сейчас ведет работы по строительству атомных электростанций в Иране, Китае, Индии и Болгарии. Федеральная антимонопольная служба России приступила к расследованию причин резкого роста цен на поваренную соль в стране. По предварительной оценке экспертов службы, действия, направленные на спекулятивное повышение цен на соль, могут совершаться как на уровне розничного, так и оптового звена. Вместе с тем данные, полученные от крупнейших российских производителей, компаний «Бассоль» и «Илецксоль», свидетельствуют о том, что отпускные цены на поваренную соль с начала года не изменялись. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 58 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трифилов. И в завершении часа «Олимпийская панорама». В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Прошу вас.
Добрый день. Ну, сначала о том, что происходило вчера на Олимпийских играх в Турине. Были разыграны 4 комплекта наград. Первыми выступили биатлонисты в эстафетной гонке. Тройку призеров составили сборные Германии, России и Франции. У двоеборцев, состязавшихся в спринте, лучшим по сумме прыжка с большого трамплина и гонки на 7,5 километров стал австриец Феликс Готвальд. Серебряная медаль у норвежца Магнуса Моана, бронзовая у немца Георга Хеттиха. Конькобежцы выступали на дистанции 1500 метров. Лучший результат показал итальянец Энрико Фабрис, ставший двукратным чемпионом игр. Серебряные и бронзовые награды достались американцам Шене Дэвису и Чаду Хедрику. Четвертый и последний комплект олимпийских наград был разыгран в бобслее, где двухдневные соревнования завершили женские двойки. Лучший результат по сумме 4 попыток показала пилот из Германии Сандра Кириасис. Серебряные медали завоевали американки во главе с Шоной Ротрак. Третье место у итальянского экипажа Герды Вайсенштайнер. В неофициальном командном зачете впереди сборной Германии 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей у команды Австрии. 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые у олимпийцев США, 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Россияне на этот день завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. Также во вторник завершился групповой этап хоккейного турнира игр. В группе А сборные Швейцарии и Италии сыграли в ничью 3-3. Финны выиграли у немцев 2-0, а канадцы у чехов 3-2. Первое место в группе заняла сборная Финляндии, выигравшая все 5 матчей. Вторыми стали швейцарцы, третьими канадцы и четвертыми чехи. В группе Б сборная Казахстана взяла верх над Латвией 5-2. Словаки выиграли у шведов 3-0, а сборная России у американской команды 5-4. Сборная Словакии, не проигравшая ни разу, вышла в четвертьфинал с первого места. Россия со второго, Швеция с третьего и США с четвертого. Четвертьфинальные пары составили Швеция, Швейцария, Финляндия, США, Россия, Канада и Словакия, Чехия. А фигуристки вчера соревновались в короткой программе. Лучший результат у американки Саши Коэн. 0,03 балла проиграла ей россиянка Ирина Слуцкая. На третьем месте идет японка Сизука Аракава. Именно победителей и призеров в этом виде программы мы узнаем завтра. Ну а сегодня на Олимпиаде будут разыграны 7 комплектов наград, причем 2 из них в лыжном спринте у мужчин и женщин. Оценить шансы российских спортсменов в этом виде программы наш корреспондент Юлия Кузнецова попросила трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Рисову.
Что можно ждать от российских спортсменов в спринте, на ваш взгляд? Какие там качества нужны для успешного выступления? И чем спринт отличается от классических лыжных дистанций?
Спринтерские дисциплины сегодня выступают наши лыжники и лыжницы. Мне бы хотелось очень, чтобы, прежде всего, у женщины Алена Сидько завоевала какую-нибудь медаль сегодня, потому что довольно-таки молодая спортсменка и уже умеет бегать спринты. И, естественно, у мужчин Василий Родчев. Мы уже привыкли, что он спринтер и обязательно должен завоевать медаль. Спринт довольно-таки новый вид программ, но я хочу сказать, он уже был на предыдущих Олимпийских играх, стал олимпийской чемпионкой Юлия Чапалова. Этот вид очень своеобразный тем, что здесь, наверное, самое главное уметь распределить свои силы и читать дистанцию. Каждый пупырек, каждый подъем, каждый спуск, потому что у нас скоротечная гонка, и здесь должен уже специалист высокого класса быть. Но я думаю, что Сидько и Рочев умеют это делать и поборются за медали. Мне бы очень хотелось.
Удалось ли вам все дисциплины посмотреть лыжные?
Нет, я, к сожалению, не видела мужскую эстафетную гонку, потому что в прямом эфире у меня не получилось, а в записи так ее и не дождалась. Но я знаю, что они были шестыми, естественно, я знаю, прозвонила, узнала, как, что и чего. То, что Алыпов сказали, что он не очень хорошо выступил, но я думаю, что там и Женя не смог ничего уже сделать. Видимо, Женя так выложился на первой дисциплине, поэтому ему сложно уже было бороться в эстафете. Я думаю, что тренерам виднее, кого в состав было ставить. Может быть, единственное, что под вопросом, почему Бабикова не поставили. По крайней мере, в женской эстафете мне на самом деле, ну, я недовольна была составом, потому что, во-первых, никакого спортивного принципа нет. Юлия Чапалова по двум дисциплинам была последней из наших, и ее поставили, тем не менее. А Ольга Завьялова, которая нормально выступила, по крайней мере, не хуже других девчонок, ее, к сожалению, не поставили. То есть я вот не согласна. Вместо Куркиной она могла бы также пробежать.
С того, что вы видели, вот что наиболее потрепало вам нервы?
особенно, естественно, как всегда, самое непредсказуемое – это эстафетные гонки, как у мужчин, так и у женщин. То есть, ну, к сожалению, я мужскую не видела, а у женщин до последнего этапа такие интриги, особенно первые два классических, настолько они нас заставили разочароваться. Но, тем не менее, собрались. Но здесь, на самом деле, очень сложно, прежде всего, высота. Очень сложно классикой выступать в горах. Но, тем не менее, условия для всех одинаковые были, и побеждать всегда сильнейшие, естественно. Но здесь немножко полегче было коньковым стилем бежать, той же Чапаловой и Медведевой. И я думаю, что, прежде всего, благодаря Жене Медведевой, она на сегодняшний день в очень хорошей форме, наши девочки победили.
Как бы вы могли объяснить, что результаты разбросаны с такой широкой амплитудой? Вот это норма для таких серьезных соревнований?
Нет, конечно. По крайней мере, всегда считались наши лыжницы сильнейшими в мире. И когда вот такие вот начало такого выступления, то есть там одна бронза по первой дисциплине Жени, потом девочки 16-е, там 20-е, 30-е места, ну это не наши места. И чем объяснить, почему такое выступление? Ну, я думаю, что знают только тренеры и спортсмены сами. Необъяснимо, почему такое выступление, особенно у женской команды.
Какое значение имеет подготовка лыж для спортсменов? Кто этим занимается и как эти люди подбираются для Олимпиады?
Занимаются не только для Олимпиады, они на протяжении многих лет сервисмены, так называемые. Их приглашают тренеры, естественно, делается отбор, проверяют. Но в основном здесь люди, которые сами непосредственно или занимались спортом, или довольно-таки очень близко, тесно работали со спортсменами. С маской лыж – это в большей степени оправдание, наверное. Есть такая поговорка о плохом танцору, да, что-то постоянно мешает. Так и здесь. Если мы сами не можем что-то показать, мы начинаем уже искать в лыжах, с маски. Да, на самом деле горы, тяжелые снег, трудно попасть в смазку, но все бегут в равных условиях. И смазки сейчас предостаточно, чтобы ее выбрать правильно.
Санфиса Лисова, олимпийской чемпионкой не только в лыжных гонках, но и в биатлоне, побеседовала Юлия Кузнецова. А кроме лыжного спринта в программе среды еще 5 соревнований. Горнолыжницы выйдут на трассу специального слалома, мастера сноуборда будут соревноваться в параллельном гигантском слаломе, во фристайле женщины определят призеров в акробатике. Два других комплекта также будут разыграны среди женщин в беге на 1500 метров на коньках и в эстафете на 3000 метров в шорт-треке. А в Европе после зимнего перерыва возобновились матчи в главном футбольном турнире Лиги чемпионов. Вчера были сыграны первые 4 встречи 1/8 финала. Лидер немецкого чемпионата Бавария на своем поле принимала Милан. Эта встреча завершилась в ничью 1-1. Счет открыли хозяева. На 22-й минуте отличился Михаэль Баллок. А во втором тайме Андрей Шевченко точно пробил пенальти. В остальных матчах с одинаковым счетом 1-0 лондонский «Арсенал» на выезде выиграл у мадридского «Реала». Французский «Лион» также в гостях одолел голландский «ПСВ Эйндховен». А португальская «Бенфика» дома обыграла «Ливерпуль». В баскетбольном кубке Европы среди мужских команд во вторник были сыграны первые матчи 1/4 финала. В Греции «Динамо» из Санкт-Петербурга обыграла афинский клуб «Маруси» 64-53. Подмосковные «Химки» на своей площадке выиграли у бельгийской «Дексии» 91-75. А вот ростовский «Локомотив» дома уступил испанскому «Хувентуду» 54-88. Ответные матчи состоятся 23 и 24 февраля, а победители пар выходят в финал 4. И сегодня стартует топ-16 главного европейского турнира Евролиги УЛЕП. Первым соперником московского ЦСКА будет Литувас Ритас, а в футбольной Лиге чемпионов состоятся оставшиеся 4 матча 1/8 финала: Челси-Барселона, Глазго-Рейнджерс-Вильяреал, Аякс-Интер и Вердер-Ювентус. Так что событий будет много, но, конечно, в центре внимания все-таки остаются Олимпийские игры. Напомню, там сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Первый из них в лыжном спринте у мужчин и женщин, который начнется уже через 1,5 часа. Ну, а также нас ждут четвертьфинальные матчи хоккейного турнира игр Швеция-Швейцария, Финляндия-США, Россия Канада и Словакия, Чехия. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела сегодня рассказать.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфире программа «Образование». Тема сегодняшней передачи – «Мифы и реальность российского образования». В программе принимает участие директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Кличко. Ведет программу Александр Костинский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».